Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. На 97.7 FM Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. Воронежское акционерное самолетостроительное общество станет филиалом Объединенной авиастроительной корпорации или ОАК. Сегодня в свете мы разберемся, как новый статус повлияет на будущее одного из крупнейших региональных производств и улетят ли налоги авиазавода из Воронежской области. Нужно сказать, что ОАК включает в себя около 30 предприятий и является одним из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения. Компании, входящие в структуру корпорации, обладают правами на такие известные бренды, как СУ, МиГ, Ил, ТУ или новые МС-21. По планам ОАК должна помочь ВАСО выйти на экономическую эффективность к 2022 году.
В самой пресс-службе ОАК нам рассказали, что процесс начнется в нынешнем году, то есть уже в 2018 году ВАСО начнет переходить в статус филиала. Но, как видим, процесс этот долгий, и он продолжится в течение всего следующего года и закончится, наверное, к году только 2019. Подробнее о сегодняшней ситуации на Воронежском авиазаводе нам рассказал Сергей Гаврилов, депутат Госдумы, который как раз курирует деятельность ВАСО.
К сожалению, недостаток финансирования, неритмичность финансирования, необходимость привлечения кредитов под высокие проценты, вопросы недостаточности подготовки кадров, срыв поставок с наших традиционных в прошлом партнеров с Украины, сокращение гособоронзаказа, то есть деньги на оборону у нас сокращаются, вы прекрасно понимаете, приводит к тому, что у нас ситуация на ведущих предприятиях города и ВАСО, и МЕГ-завод довольно драматичная. Тем не менее, это приводит к тому, что все эти факторы и кадровая политика, и финансирование, что остаются серьезные риски срыва наших планов. И, конечно, работники волнуются, потому что и все на их семьи, и ветераны, которые работали на этих предприятиях, строили промышленность Воронежа. Потому что мы не хотим повторить 90-е годы с массовым закрытием предприятий Воронежа. Мы сделаем все. Я хочу уверить наших слушателей, что ситуация выправится, все будет нормально в следующем году. Мы сможем запустить Ил-112. Мы продолжим работу над программой президентских самолетов. У нас есть еще дополнительные планы по участию нас в программе строительства нового среднемагистрального самолета МС-21. Мы планируем ряд встреч в Китае по вовлечению нашей авиационной промышленности в совместный проект с Китаем по строительству нового гигантского самолета.
По мнению Сергея Анатольевича, интеграция компании ОАК, уход от множества субхолдингов, которые во многом дублируют функции друг друга, кажется правильным. Однако корпорации все равно придется наращивать усилия и финансирование, чтобы догнать своих иностранных конкурентов.
Статус филиала никак не должен отразиться как минимум на кадровой политике ВАСО. По идее, работа над такими новыми моделями, как Ил-112 или тот же МС-21, который мы уже упоминали, да и над другими самолетами, она должна повлечь наоборот только увеличение числа производственных работников. То есть завод должен развиваться, люди должны все больше там трудиться. Если кого-то изменений не коснутся, то, по идее, это в первую очередь должны быть не сами мастера, непосредственно занимающиеся производством, а, как правило, представители топ-менеджмента. С другой стороны, ОАК и сейчас имеет все рычаги воздействия, чтобы в случае необходимости сменить руководство Воронежского авиазавода в любой момент.
Сейчас я процитирую ОАК, пресс-служба которого прокомментировала переход на систему филиалов. Это делается для улучшения и централизации управления, а также в рамках запланированного перехода самолетостроительных предприятий корпорации на единую акцию. Будет меньше административных барьеров, сократятся затраты на дублирующиеся функции, между предприятиями корпорации будут лучше сбалансированы производственные, конструкторские, человеческие и финансовые ресурсы. Входящие в ОАК предприятия фактически уже давно работают как один организм. Кооперация между заводами и корпорацией уже очень высокая.
На данном моменте может показаться, что переход ВАСО в статус филиала — это вообще такая локальная история, которая, в принципе, если кого и коснется, то только сотрудников, как бы они поменяют свои названия, все. Однако это не все проблемы, не только кадрами заканчивается этот вопрос. Авиазавод ведь всегда считался одним из крупнейших налогоплательщиков области. Вот и Александр Гусев, который временно исполняет обязанности главы региона, на встрече с Алексеем Рогозиным, генеральным директором ПАО «Авиационный комплекс имени Илюшина», обратил особое внимание на то, что изменение статуса предприятия, то есть переход ВАСО в статус филиала, не должно повлиять на распределение налоговой нагрузки. Но тут возникает вопрос, может ли временно исполняющий обязанности губернатора действительно повлиять на мнение управленцев корпорации? И уже в некоторых кругах стали слышны разговоры. Воронеж потерял ВАСО как налогоплательщика.
Дело в том, что налог на прибыль, приходящийся на региональные и местные бюджеты, головная организация может перечислять как по месту своего учета, так и по месту учета филиала. Соответственно, возникли предположения, что Воронежская область может потерять довольно крупную сумму.
Ну, во-первых, нужно сказать, что действительно такое можно было бы предположить. Нам рассказали вообще о налогах, наш источник, какие были выплачены в ОСО за 2017 год в консолидированный бюджет России. Всего это было 1,7 миллиарда рублей. Из них 506 миллионов ушли непосредственно в федеральный бюджет, 496 – в консолидированный бюджет области, а остальное – во внебюджетные фонды. Нас, как воронежцев, в первую очередь волнуют те 496 миллионов, которые как раз попали в наш регион. Так вот, 371 миллион из них – это как раз подоходный налог. Прочие – сборы за имущество, землю или транспорт. То есть эти деньги в любом случае останутся в Воронежской области. Какой бы статус в ОСО не имел, там филиалы, не филиалы, за имущество в Воронежской области оно все равно будет платить в Воронежской области. Ну и то же самое касается подоходного налога.
Вот и Сергей Гаврилов тоже считает, что хоть структура УАК и предусматривает центр налогообложения в Москве, но всем следует подумать о сохранении необходимых финансовых полномочий предприятию. Ну, собственно, нужно сохранить его самостоятельность.
Действительно, Сергей Анатольевич отметил, что за прошедшие годы сложился уникальный и положительный опыт взаимодействия предприятия с Воронежской областью, с его правительством, с точки зрения, например, предоставления льгот. Регион постоянно помогал и в имущественном земле, земельной сфере, в области энергетики и социальных вопросов, какие-то выделял поблажки. И это обязательно, эта система должна сохраниться, чтобы ВАСО действительно развивалось.
Конечно, потому что ВАСО далеко был не последним налогоплательщиком в региональном бюджете, и все заинтересованы, чтобы это продолжалось.
Ну, даже если смотреть, да, и на текущие цифры, которые мы привели, все-таки это большие суммы для нашего региона. И можно вспомнить о том, что депутаты облдумы не раз в особо трудные времена для ВАСО вносили изменения в региональный закон, например, о налоге на имущество организаций. Предоставлялись какие-то временные налоговые льготы для предприятий авиапромышленной отрасли. Нам отметили в пресс-службе ОАК на наш запрос, что планируется, что в случае с изменением статуса ВАСО распределение налогов между бюджетами разных уровней не изменится. То есть выплаты в региональный бюджет будут идти по тому же принципу, как и сейчас. То есть, в принципе, можно всем успокоить, что ОАК действительно планирует деньги воронежские, которые здесь зарабатываются, оставить в Воронеже. В принципе, можно посмотреть и на историю других переходов, других предприятий ОАК в статус филиалов. Там, в принципе, в ходе реорганизации также система налогообложения, в принципе, не менялась зачастую.
Ведь, ну, интересен тут другой момент. Правительство сейчас обсуждает схему, согласно которой сама ОАК может вступить в Ростех. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что госкорпорация выделит дополнительное финансирование, а это порядка 30-40 миллиардов рублей, на создание самолетов МС-21. Ну вот напомним, что в их производстве как раз должно активно участвовать ВАСО.
А сейчас эта мера активно обсуждается, но тут есть как плюсы в качестве тех же денег, так есть и минусы. Ростех ведь находится под санкциями. Соответственно, в случае объединения все предприятия ОАК также вряд ли смогут сотрудничать с западными партнерами. Поэтому тут нужно многое оценить, прежде чем это слияние произойдет. Но мы будем надеяться все же, что ВАСО ждет хорошее будущее, что действительно у нас будет появляться все больше и больше хороших качественных самолетов именно родом из Воронежа, например, тот же МС-21, о котором мы упоминали сегодня не раз.
В любом случае, еще много открытых вопросов, и нам остается только следить за ситуацией. А давайте сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда». С вами сегодня Станислав Шевченко.
И Анна Гребенкина.
«Умные светофоры» – проект, о котором сегодня много говорят в соцсетях, много говорят на улицах города. Так ли он хорош, так ли он может помочь нашему городу справиться с пробками? Мы обратили внимание на совещание, которое прошло 26 января совещание в областном правительстве с присутствием главы региона и представители японской компании, которые как раз вот эту всю систему строили.
Напомним, Воронеж стал первым городом в России, где совместно с Японией реализуется пилотная программа по улучшению городской среды. Как раз один из проектов внедрения интеллектуальной системы управления дорожным движением Артемис, который установила в Воронеже японская компания Kyosan Electric. Умные светофоры появились на 10 перекрестках на протяжении улицы Плехановска и Московского проспекта, от перекрестка Плехановской и Кольцовской до памятника Славы. Специалисты установили опоры, подключили систему к волоконной оптической линии связи и установили датчики и контролеры.
Что за компания вообще такая Kyosan Electric? У них в портфолио организация, прежде всего, железнодорожного движения, железнодорожные, так называемые умные светофоры. Несколько кейсов непосредственно в японских городах, однако не в столицах, а, скажем так, если можно применительно к Японии назвать, провинциальных городах. И проект по реализации вот как раз этой системы Артемис в Москве. Там несколько перекрестков тоже на одной из улиц удалось благодаря этой системе добиться эффекта увеличения пропускной способности на 15-20%, как говорят сами японцы. Поэтому, как видите, российский опыт у них есть. Как работает эта система? Она благодаря многочисленным камерам на, скажем так, перпендикулярных улицах с Московским проспектом собирает всю информацию о потоке и позволяет прогнозировать, где может образоваться затор. То есть, если система видит на условной улице Лидии Рябцевой увеличение потока, тогда она сделает так, чтобы на улице Лидии Рябцевой чуть дольше горел зеленый свет, если это не помешает, конечно, Московскому проспекту. Потому что основная цель системы, даже в ущерб перпендикулярным улицам, разгрузить Московский проспект, ускорить движение по одной из главных улиц Воронежа.
Ну а сейчас давайте послушаем, что по поводу перспектив развития системы умных светофоров думает глава региона Александр Гусев.
Ну, безусловно, результат очень хороший. Может быть, пока еще не все почувствовали, потому что, ну, где-то еще отработка идет системы. Очень надеюсь, что жители северного микрорайона вот точно поймут, что система работает. У нас сомнений нет, потому что мы видим примеры и в других странах, ну, в том числе, допустим, в других городах, это в Москве. Конечно, хотелось бы масштабировать эту систему на территории города. Принципиально у нас есть согласие рассмотреть этот вопрос в наших федеральных министерствах. Мы сейчас вот по результатам тестирования будем с такими просьбами обращаться. Очень надеемся на их поддержку. Даже если этого не произойдет, мы все равно будем тогда за счет собственных ресурсов систему масштабировать.
Это был глава региона Александр Гусев, а мы продолжаем.
Очень интересно было послушать, что говорят японцы о самой системе, о том, насколько удачно ее получилось реализовать в Воронеже. Натаки Рёта, руководитель направления развития адаптивных светофоров систем Kyosan Electric, рассказал, что замеры на Московском проспекте показали, в Воронеже уже получилось увеличить пропускную способность на 28%. Цифра такая внушительная.
Но, Стас, мы же каждый день видим эти жуткие, ужасные пробки. Как снег выпал, так вообще какой-то кошмар. Ежедневно 10 баллов пробки. Мне кажется, вообще в любой части города невозможно проехать, ну, как бы легко, спокойно. Ну, это просто кошмар.
Тут надо четко понимать, что без системы Kyosan Electric, возможно, ситуация на Московском проспекте была бы еще сложнее.
Еще хуже.
13 баллов на Яндекс пробках не бывает, но, наверное, в Воронеже эта цифра бы появилась в итоге. Однако есть сомнения и у экспертов по поводу того, насколько эта система эффективна, насколько ее нужно применять в дальнейшем. Мы пообщались с представителем общественного движения «Город и транспорт» Михаилом Аксеновым. Вот какое мнение он выразил по поводу системы умных светофоров.
Понятно, что вот там в понедельник, да, 2 числа, были бы умные светофоры, не было бы умных светофоров, там, не знаю, там... Все бы вообще поломалось. Лучше бы, хуже бы не стало, потому что выпал очень-очень много снега, большое количество аварий. Ну, то есть, как бы тут ничего не сделаешь. Понятно. Та же самая ситуация со вторником. Вот, в среду просто, по моим личным ощущениям, за счет того, что машин поехало, выехало меньше, стало получше. Но, вот, а если мы говорим про движение по Московскому проспекту, у меня нет ощущения, что что-то сильно поменялось. В среду, то есть там в четверг, в пятницу мне было добираться проще через Московский проспект. Но при чем здесь умные светофоры, я сказать не могу.
Это был Михаил Аксенов, сопредседатель регионального отделения общественного движения «Город и транспорт». А мы продолжаем.
Стас, давай расскажем нашим слушателям, что рассматривается возможность установки умных светофоров еще на 4 воронежских улицах. В будущем могут появиться такие светофоры на улице Брусилова, Димитрова, 20-летия Октября и Кольцовской. Последнюю увяжут с уже оборудованным участком на Плехановской и Московском проспекте.
Вообще перспективы очень приятные. Как рассказывают транспортники, как должна функционировать эта система в каких-то идеальных условиях, может быть, где-то в параллельной реальности. Система должна занимать весь город, и каждый светофор, условно говоря, на левом берегу где-нибудь, должен включаться по согласованию со светофором где-нибудь на Антонова-Овсеенко. И только тогда получится добиться эффективной работы этой системы. Что у нас есть сегодня? Есть несколько улиц, на которых работает система «Зеленая волна». Само собой, в дни пробок, в часы пробок точнее, она не работает совершенно. Она эффективна, может, в ночные, вечерние часы. Она позволяет, я поясню для тех, кто не в курсе, с равной скоростью 60 км в час проезжать перекрестки, не останавливаясь на красном. То есть светофоры настроены так, что если ты будешь двигаться с определенной скоростью, ты всегда будешь проезжать на зеленый. Кстати, мы в эксперименте «Комсомольской правды» тестировали, насколько эта система эффективно работает, и мы нашли перекресток в городе, точнее не перекресток, а участок улицы, где, чтобы проехать на зеленый, на четырех, скажем так, светофорах, нужно мчаться со скоростью 80 км в час.
Стас, что это за улица?
9 января, участок от остановки общежития до остановки газовая. Там, я скажу сразу, не заявлена работа системы...
Зеленая волна?
Да, зеленая волна, о которой я сказал. Но, тем не менее, светофоры настроены вот именно таким образом, что провоцирует нарушения. Но вернемся к нашим умным светофорам. Кстати, умные светофоры — это такой разговорный термин. Японцы называют более красивой фразой «система интеллектуального управления движением». В чем минус этой системы? В том, что в угоду Московскому проспекту, потоку, который идет по Московскому проспекту, она может замедлять перпендикулярные улицы, включая 45-й стрелковой дивизии, тоже, скажем так, немаленькая улица, на которой пробки и без того были серьезными. И она может замедлять движение пешеходов. То есть пешеходный светофор может не гореть там в 2-3 раза дольше, по сути. И как показывают комментарии в соцсетях, многие воронежцы уже эти негативные особенности отметили и настроены не очень положительно к этой системе. Хотя мы в целом давайте выразим надежду, что все-таки она будет работать эффективно, что весь наш город рано или поздно избавится от этого иго пробок, и мы будем ездить спокойно, дышать чистым воздухом.
Саша, ты сказал о том, что идеальная работа — это когда там светофоры синхронизируются в разных частях города. А вообще уже где-то удалось настроить таким образом систему?
Очень сложно сказать, я не готов ответить на этот вопрос. Я думаю, что это идеал, к которому нужно стремиться. И, наверное, в каких-то, может быть, европейских городах или в каких-то крупных азиатских центрах существует единая система управления светофорами. Точно знаю, что у нас такой системы нет. У нас половина светофоров подключены к городской электросети, половина светофоров там питаются от каких-то отдельных источников. То есть складывается ситуация, когда два светофора расположены на соседних перекрестках, один из них вдруг отключается, второй из них продолжает работать. То есть у них разные источники питания. Циклы совершенно не согласованные. Ну, это, я говорю не как эксперт ни в коем случае, я говорю как обыватель, который наблюдает ситуацию со стороны и замечает, как иногда бывает грустно, когда ты едешь с абсолютно правильной скоростью 60 км в час и останавливаешься на красном, вместо того, чтобы дальше спокойно продолжить движение, теряешь там, ну, минуту-другую жизнь. Опять же, повторюсь, это идеальная картина, которая, возможно, в Воронеже не будет никогда. Пока мы дойдем до этого, возможно, отпадет необходимость в автомобильном транспорте и светофорах вообще, мы будем уже передвигаться там в аэротрубах.
Настолько печальные перспективы.
Ну, как отмечают транспортники, общественники, возможно, стоит гораздо больше внимания сейчас городским властям уделить на развитие общественного транспорта. За небольшой большие относительно вот таких проектов, как умные светофоры и метро, деньги улучшить работу общественного транспорта, инвестировать в автобусы, сделать выделенные полосы для общественного транспорта. То есть важный момент, мы ускорим этим движение не потока, но ускорим движение людей. То есть, говоря о потоке, мы говорим прежде всего об автомобилистах, а говоря о движении людей, мы говорим о том, насколько удобно будет пользоваться общественным транспортом.
Стас, но автомобилисты, они будут согласны пересесть на общественный транспорт?
Каким бы он комфортным ни был, какие бы там не были установлены кондиционеры, аудиосистемы, не знаю, массажные кресла в наших троллейбусах и так далее, наверное, обладание собственным транспортом гораздо приятнее в любом случае, чем передвижение в каком бы то ни было общественном транспорте. И для этого как раз и принимаются все вот эти искусственные ограничения вроде системы платных парковок. Идет разговор о системе платного въезда в центр Москвы. То есть горожан плавно подталкивают к тому, что стоит, наверное, пересесть на общественный транспорт. Но опять же, об этом нужно говорить только когда общественный транспорт приведен в норму, только когда он может нормально удовлетворять потребности населения, а не представляет собой те маршрутки, на которых мы с тобой, Анна, поедем сегодня домой, пытаясь забраться, прессовать себя в людскую массу, и еще сделать так, чтобы дверь закрылась, но и там осталось небольшое место для дыхания.
И давайте сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами в студии Станислав Шевченко. И сегодня мы обсуждаем маленькую цветную революцию, если можно так выразиться. Жители квартала «Цветной бульвар» в четверг и в пятницу организовали живой щит на въезде в свой квартал, чтобы не допустить сквозного проезда через дворы. И сегодня у нас в гостях один из жителей квартала, я сказал бы так, активный житель квартала, Антон Шацких. Привет, Антон.
Да, здравствуйте. Спасибо огромное, что пригласили меня сегодня к вам. Мне очень приятно быть с вами здесь. И после того, как у нас открыли выезд в сторону 9 января, так расположен наш комплекс, что мы имеем небольшой приоритет въезда со стороны 45-й стрелковой дивизии и со стороны 9 января. Но 9 января изначально не был открыт выезд, так как часть домов была не сдана. Летом прошлого года дома были сданы, и выезд открыли. И, следовательно, жители нашего города начали узнавать, что есть возможность проехать насквозь через наш двор, минуя пробку вечерний час пик на 9 января и утренний час пик на Антона Овсиенко с 45-й. И вы знаете, с каждым днем ситуация у нас становилась все острее. Все больше машин стали срезать пробки, становилось страшно выйти из подъезда. Погулять с детьми вообще представлялось невозможным. Да, знаете, что такое дети и как они бегают за мячиком. А в теплое время года залетные так называемые сквозняки летали на таких скоростях, что даже по камерам сложно было разобрать номера, чтобы как-то наказать.
Какие еще неудобства, если быть более конкретными? Да, мы понимаем, что там много машин, неудобно, но почему ситуация настолько накалилась, настолько ужасна?
Ситуация была доведена уже до такого предела, что, представляете, даже вот с парковкой, как и во многих дворах, сейчас у нас очень сложно, и машины стоят буквально на каждом углу. Так эти горе-транзитчики чуть ли не каждый день оставляют нам царапину, разбитое стекло. И потом тот же замечательный сервис Яндекс.Навигатор удружил и стал водить автомобилистов через наш ЖК. Представляете, да, какие масштабы проблемы уже на тот момент образовывались? Причем мы неоднократно писали им жалобы, но это не помогает.
Насколько я помню, на Яндекс.Картах там идет зеленая дорожка вплоть до него, а дальше серый пробел.
Дальше идет пробел черного цвета. Ну, якобы проезд насквозь через двор запрещен, но он его все равно прокладывает и, конечно...
Именно жители... маршрут, да, получается?
Маршрут, да, и жители этим пользуются. Ну, даже не зная, что там есть сквозной проезд, они узнают о нем благодаря этому сервису. И у нас однажды даже такая ситуация была, что в ЖК заехала фура, ну, полноценная, и я поражался мастерству водителя после того, как он каким-то образом смог выехать оттуда, и это надо было, конечно, видеть.
Как пришли к такому решению проблемы, как вот эти живые заслоны?
Лично у меня, как и у жителей, терпение заканчивалось, и мириться с этим из нас никто не хотел. И мы еще с лета прошлого года начали узнавать, что и как нужно делать для установки шлагбаума. И у нас собрался небольшой актив из группы в 5, потом 7, 10, сейчас уже 20 человек, и мы провели общее собрание собственного жилья. Лично для меня, конечно, это был незабываемый опыт работы с людьми. Ну, вы не представляете, какое количество человек через нас прошло. Даже по сей день звонят как довольные, так и недовольные граждане. И эти бесконечные ночи, недели, целый месяц, сутками приходилось заниматься только шлагбаумом. Хотя общественная работа и ведется по сей день. И да, уже скоро будет как полгода активной деятельности в нашем жилом комплексе. У нас, представьте, только сейчас 1600 квартир, и представьте, сколько жителей нужно было обойти, обсудить, объяснить, что будет стоять, как работать, сколько стоит. Это, конечно, громадная работа, и без сплоченной команды и замечательных соседей одному в жизни такое не провернуть.
Ну а что привело к таким чуть ли не войнам и бунтам на границах жилых комплексов?
Прямо перед Новым годом мы успешно закончили голосование, и более чем 70% жителей нашего жилого комплекса проголосовали за установку шлагбаума. И уже в предновогодние дни наш двор стоял в пробках, как и весь город. Потом праздники, количество левых машин значительно сократилось. Как-то все поутихло, и вот после началось самое интересное. Начались трудовые будни, и кажется, что все праздники горожане только что и рассказывали друг другу, пока ели салат и оливье, как же хорошо можно срезать пробки через наш двор. Так еще и это горе-развязка на окружной. Знаете, еще в марте, может, прошлого года, кажется, даже и раньше, дорожники обещали, что к 15 апреля будут отремонтированы улицы-дублеры, главный из которых является проезд на улице
Краснодонской.
Да, Краснодонской. От 9 января к 45-й стрелковой дивизии. Мало того, перед Новым годом открыли еще прямой проезд по 9 января на Семилуки, и что, на мой взгляд, только сильнее усугубило ситуацию на данном участке дороги. И благодаря вот всем этим факторам наш двор последние недели стоит в 10-бальных пробках вместе со всем городом. Так люди не понимают, что на въезде в комплекс 45-й одна полоса движения, и так как вторая запаркована автомобилями. И когда с двух сторон едут два нескончаемых потока, представляете, на что это похоже, как даже сравнение про двух баранов в этой ситуации считаю слишком мягким. А как, по-вашему, житель должен попасть во двор? Последние дни без приукрас люди по часу не могут попасть домой, так как двор полностью парализован. И ладно бы жители, ну а скорая, а как проедет или, не дай бог, пожарная машина? Надеюсь, каждый сейчас смог представить и проникнуться внутренним состоянием и негодованием жителей. Так вот, к вашему вопросу. Тут даже самый спокойный человек, это в самый лютый мороз, просто бы встал на въезде с табличкой, сквозного проезда нет, и стоял бы до посинения, и пока не будет порядка в его дворе. И от того, что в четверг люди вышли уже на улицы и начали просто не пускать тех, кто едет с транзитом, а в пятницу мы уже просили сотрудников полиции, чтобы они помогли нам в этой ситуации, и вызывали их даже заранее. На дежурную часть мы звонили, они уже негодовали и ругались на нас, что у вас там за акция такая. Ну, хотя жители звонили и просили, что помогите нам, у нас бардак, мы не можем попасть к себе во двор, не дай бог что. В ГИБДД мы позвонили, там, конечно, отреагировали быстрее и сказали, да, мы вышли наряд. Но как оказалось, что кодексом об административном правонарушении предусмотрено наказание только за сквозной проезд через жилую зону. То есть тогда, когда стоят знаки, соответственно, 5.21 и 22, это въезд и выезд из жилой зоны. А сквозной проезд через дворовую территорию также запрещен, согласно пункту 17.4 правил дорожного движения, но наказание за нарушение данного пункта КОАП не предусматривает. И что тут делать жителям в ситуации отчаяния? И только оставалось, что бороться с несправедливостью и промахами наших законодателей и собственными силами. И да, они стояли в этот сильный мороз в одиночку и не пускали так называемых чужаков проехать насквозь.
Как же вы отличали своих от чужих?
Все просто. Простой пример. Здравствуйте, там на выезде из комплекса авария, вы насквозь не сможете проехать. Извините, вы в каком доме живете? Ответ 259/8. А какого он цвета? Белый? Да, конечно, приезжайте. Вот и, собственно, вся хитрость. Так и боролись. И а что прикажете делать в этой ситуации? Ждать и смотреть, пока, не дай бог, горе случится, и пожарная просто-напросто не сможет проехать. Конечно, данные действия в какой-то мере со стороны жителей незаконны, но в то же время, как только стражи порядка прибыли, они сразу поняли нас и, конечно, в большей степени приняли нашу позицию, хотя со своей стороны у них нет инструментов и способов нам помочь. И после, как вы знаете, нам пытались в отместку перекрыть дорогу. В социальных сетях нас поливают грязью, зная, что мы вскоре установим шлагбаум и остановим этот бардак. А некоторые жители соседних домов вообще грубо высказывают свои недовольства у нас в группе и наглым образом требуют, говоря, мне надо ездить через наш двор.
Если этот дом расположен рядом, если это ваши соседи, почему такое отношение, такое желание от них отгородиться?
А почему никто из этих жителей соседних домов не жалуется, что на участке от остановки училища, если вглубь дворов пройти, то там можно встретить буквально 4 незаконно установленных блока, плиты, без которых раньше также срезали пробки, хотя и они были гораздо меньше сегодняшних. И почему-то мимо себя никто не хочет создавать М4, а через наш двор, пожалуйста, им надо ездить, так как это удобно, смех, да и только. А как же все жили раньше, когда был Воронежский ремонтный трамвайный завод, а теперь им либо подавая проезд, либо ставьте блоки, как говорится, ни себе, ни людям. И этот цивилизованные люди нам говорят, давайте я вам скажу, вот вы получаете в 2 раза больше меня, отдавайте мне половину вашей зарплаты, либо выкидывайте на мусорку. Правда ведь нелогично? Так и в нашей ситуации. Мы же не виноваты, что купили квартиры в этом комплексе, что не была продумана инфраструктура, объезд реконструкции развязки не сделан, сама развязка затянулась неизвестно насколько. Мы только что и стараемся, это используя все наши силы и ресурсы в рамках закона, как можно быстрее остановить этот бесконечный поток транспорта. И на данный момент мы ждем погоды, чтобы управляющая компания с организацией, предоставляющей шлагбаумы, начали установку. И надеемся, все это уже закончится как можно скорее.
Антон, ты рассказал, что активисты достаточно спокойно просили развернуться, но на некоторых видео, которые уже есть в сети, представители квартала, скажем так, разговаривают довольно дерзко с автомобилистами. Как вот это можешь прокомментировать?
Да, бывало и такое, но на данный момент у нас нет своей партии, я не баллотируюсь в президенты, и отвечать за действия каждого из жителей не предоставляется возможным, хотя и буду делать все, чтобы впредь подобное не повторилось.
Итак, в завершение нашей программы, Антон, дай, пожалуйста, очень кратко советы, как добиться того, чтобы шлагбаум установили в вашем дворе для наших слушателей.
В первую очередь необходимо переговорить со своей управляющей компанией, дальше понять настрой большинства жителей своего двора. А знаете, что самое интересное, в законе четко сказано, что для зданий и сооружений должен быть обеспечен беспрепятственный проезд экстренных служб. И если из-за шлагбаума пожарной машины нет возможности подобраться к подъезду, то это нарушение требований пожарной безопасности. Поэтому единственное возможное законное решение — это обеспечение КПП круглосуточной охраной. Следовательно, большая часть шлагбаумов ворот в нашем городе установлена незаконно, так как не выполняют пожарные требования. И хотя в Москве сейчас нашли не то чтобы уловку, но законный метод — это использование диспетчеризации, удаленной диспетчеризации, когда на шлагбаум на ворота ставится камера, и диспетчер сидит, удаленно наблюдает, если подъезжает пожарная, он открывает ей. Я думаю, что с введением платных парковок в нашем городе у нас в центре подобные тоже появятся.
Антон, спасибо, что сегодня к нам пришел. Напомню, у нас в студии был Антон Шацких, активист квартала «Цветной бульвар». Всем здоровья, всем удачи, до свидания.